Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 11 мая, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Охотском море у берегов Сахалина упал российский вертолет. В Чечне на окраине Гудермеса сгорели цистерны с нефтепродуктами. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски пропавших альпинистов. В Охотском море у берегов Сахалина сегодня утром упал российский вертолет. Спасены все 13 человек, находившихся на борту. Как сообщили в МЧС России, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. ЧП произошло во время российско-японских учений по ликвидации разлива нефти. Причины аварии пока неизвестны. В Чечне на окраине Гудермеса сегодня ночью сгорели несколько цистерн с нефтепродуктами. Пострадавших нет. Как заявили в правоохранительных органах республики, в качестве основной версии причин случившегося рассматривается террористический акт. Нефтеперерабатывающий предприятие, где произошел пожар, было обстреляно из гранатометов, сообщает Интерфакс. На месте работает оперативно-следственная группа. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В поисковой операции задействовано более 50 спасателей. Одного альпиниста нашли накануне, у него серьезное обморожение. Спортсмен указал, где могут находиться его товарищи, сказав, что все они живы. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 восьмые сутки продолжаются поисковые работы. К ним подключены французские спасатели, которые при помощи оборудования намерены определить точное местонахождение бортовых самописцев и поднять их на поверхность. Авиалайнер, совершавший рейс Ереван-Сочи, потерпел катастрофу 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин в среду обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Одной из основных тем выступления стала демографическая ситуация в стране.
Предлагаю программу стимулирования рождаемости, а именно меры поддержки молодых семей, поддержки женщин, принимающих решение родить и поднять на ноги ребенка. Считаю необходимым кардинальным образом увеличить размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Значительную часть выступления Путин посвятил проблеме развития вооруженных сил. Президент, в частности, сказал, что к 2008 году армия более чем на 2/3 должна стать Никулинский суд Москвы сегодня огласит приговор активисту национал-большевистской партии Дмитрию Васильеву, обвиняемому в нападении на милиционера. Прокурор просит приговорить его к 4 годам тюрьмы. Защита настаивает на полной невиновности Васильева. По данным следствия, в декабре прошлого года 32 лимоновца забрались на крышу здания Никулинского суда, развернули плакаты и выкрикивали антиправительственные лозунги. При задержании активистов НБП Васильев ударил милиционера ногой в грудь. Финансовая полиция Грузии начала проверку винных заводов в нескольких регионах на западе страны. Опечатаны 7 предприятий, конфискованы сотни литров вина. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Полиция обнаружила большое количество фальсифицированного вина, которое, как сообщается, продавалось в одной из соседних стран. Скорее всего, вывозилось в Россию. Эту информацию в беседе с журналистами подтвердил начальник отдела финансовой полиции региона Имерети Леван Кикнавелидзе. Фальсифицированное вино производилось с целью последующей реализации и вывозилось для продажи в соседнее государство. Сейчас Министерство сельского хозяйства проверяет это вино. После официального заключения экспертов мы начнем расследование уголовного дела. По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, по делу о фальсификации вина уже арестовано 3 человека. Конфисковано сотни литров поддельного вина. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Международная конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО открывается сегодня во Владивостоке. В мероприятии участвуют дипломаты и эксперты в области международной безопасности из России, США, Канады и Франции. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что ООН обязательно примет решение по Ирану. По ее словам, это вопрос времени. В интервью американскому телевидению в среду Райс сказала...
Предстоит еще много сделать на дипломатической арене. Прежде всего, мы будем добиваться принятия резолюции в Совете Безопасности, так что будем действовать в ООН. Кроме того, как уже говорилось, мы готовы вместе с нашими единомышленниками предпринять и другие шаги вне рамок Совета Безопасности, если понадобится. Я говорю, например, о финансовой стороне дела, поскольку Ирану, который является для террористов, так сказать, центральным банком, Ирану, который является главным подстрекателем на Ближнем Востоке, просто нельзя позволить обзавестись ядерным оружием.
Сказала Кондолиза Райс. В тот же день президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад снова заявил, что ядерная программа его страны служит исключительно мирным целям, подчеркнув при этом, что Иран способен защитить себя и свои интересы. Турецкие националисты требуют выслать из страны патриарха Константинопольского. С подробностями наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
Многочисленная акция состоялась в городе Бергам. Там в базилике патриарх читал проповедь. Националисты сорвали ее. Под звуки атаманских маршей, усиленные громкоговорителями, группа националистов проникла в храм, требуя, чтобы патриарх Константинопольский прекратил свою деятельность в Турции. На место прибыли дополнительные наряды полиции. Патриарх обратился к участникам акции. Христианское сообщество не имеет политических целей. Однако в стране тысячи христианских храмов и могил. Наше неотъемлемое право – молиться за живых и за усопших. Националисты, как сообщают СМИ, уже организовали кампанию за высылку патриарха из страны и планируют собрать в свою поддержку около 1 000 000 подписей. Евросоюз неоднократно утверждал, что в Турции неблагополучно с религиозными свободами. Власти Турции это утверждение категорически отвергают. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Охотском море у берегов Сахалина сегодня утром упал российский вертолет. Спасены все 13 человек, находившихся на борту. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В Чечне на окраине Гудермеса сегодня ночью сгорели несколько цистерн с нефтепродуктами. Пострадавших нет.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Что касается погоды, блокирующий антициклон, который с начала третьей декады апреля встал прочным заслоном на пути атлантических циклонов, наконец-то сдал им свои позиции. В столице сегодня кратковременные дожди, днем 13-15 тепла, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 14-16 градусов.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Акция протеста комитета матери Беслана во Владикавказе. Природные катаклизмы вновь подвергают американцев испытаниям. Очистители воздуха могут быть опасны для здоровья.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы, рубрику «В этот день в эфире Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Предложение Владимира Путина по улучшению демографической ситуации в России – такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в России. У нас есть еще несколько сообщений. Рождаемость не повысится, потому что женщины не верят государственным мужам, написал наш слушатель по имени Константин. Если от денег зависит рождаемость, то почему нет сверхрождаемости в семьях олигархов, спрашивает наш слушатель с фамилией Махоньков. Озвучите, пожалуйста, в эфире, что мы своего президента любим, очень веселый. К сожалению, слушатель не подписался. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Представительницы общественного комитета «Матери Беслана» провели вчера во Владикавказском аэропорту акцию протеста с целью не допустить на авиарейс в Москву пассажиров ингушей. Комитет «Матери Беслана» обратился к руководству Северной Осетии с требованием закрыть аэропорт Владикавказ для жителей соседней республики. С подробностями наш коллега Олег Кусов.
18 пассажиров, жителей Ингушетии, не смогли 10 мая вылететь из Владикавказского аэропорта. Рассказывает наш корреспондент Дзераса Бязрова.
В аэропорту Владикавказ матери Беслана задержали рейс Владикавказ-Москва. 18 пассажиров, жителей Ингушетии, не были допущены на регистрацию. По словам активиста комитета, матери Беслана были возмущены поведением ингушей во Владикавказском аэропорту. По словам Сусаны Дюдевой, жители Ингушетии позволяли себе оскорбления в адрес жителей Осетии, а также в адрес пострадавших в Бесланском теракте. А 9 мая группа молодых людей, прилетевших в аэропорт рейсом Москва-Владикавказ, скандировала «Аллах Акбар». Как стало известно, матери Беслана обратились к главе Северной Осетии с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию с главами соседних республик, с тем, чтобы организовать полеты жителей Ингушетии из других северокавказских аэропортов, чтобы не нагнетать межнациональный конфликт. Владикавказский аэропорт находится в нескольких километрах от Беслана. Рейсами северо-осетинских авиакомпаний жители соседней Ингушетии летали и раньше, однако подобных инцидентов не возникало. Матери Беслана подчеркивают, что акция не носит политического характера. Цель акции – привлечь внимание властей к проявлениям экстремизма на территории Северной Осетии. Также матери подчеркивают, что речь не идет о мести ингушам за теракт, произошедший в Беслане в сентябре 2004 года. Обращение матерей Беслана к главе Северной Осетии носит ультимативный характер. Если до понедельника, 15 мая, не будет предпринято мер, мы вновь намерены проводить акции протеста, заявляют активистки движения.
Рассказывала наш корреспондент Зараса Бязрова. Инцидент в Владикавказском аэропорту чеченский публицист Руслан Мартагов охарактеризовал как поступок, доведенных до отчаяния бесланских матерей. Не исключено, что это своеобразная реакция пострадавших людей на возрастающую угрозу межнациональной дестабилизации в регионе. По мнению Руслана Мартагова, в дестабилизации Северного Кавказа заинтересованы определенные силы в федеральном центре.
В целом политика сравнивания народов, она ведется. Даже в частности через нерешенные вопрос осетино-ингушского конфликта, непризнанных границах Чечни и Ингушетии. Это же заложено в претензиях нынешнего чеченского руководства на часть территории Дагестана. В общем, по всему Кавказу это клубок противоречий, который, естественно, умело разогревается.
Так считает чеченский публицист Руслан Мартагов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Почему замерзли цены в апреле? Над этой проблемой размышляет газета «Известия», первая полоса издания. Недавняя угроза увольнения из-за инфляции, похоже, подействовала на экономических министров. Рост цен в России вдруг резко замедлился, констатирует издание. В апреле инфляция сократилась вдвое по сравнению с мартом и составила всего 0,4%. Что произошло? Перестали дорожать продукты. Вообще не вырос в цене бензин. А жилищно-коммунальные услуги даже подешевели. Если так пойдет и дальше, у правительства есть шансы уложиться в 9-10% за год. Новые «Известия» рассказывают о задуманном депутатами эксперименте. Речь о том, что председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрий Васильев предложил, что платить подоходный налог граждане будут не на работе при выдаче зарплаты, а по месту жительства. Народный избранник надеется, что такая задумка имеет все шансы в обозримом будущем воплотиться в реальность. Чиновники Минфина, впрочем, к этой идее относятся скептически, полагая, что возникнут немалые сложности с администрированием налога. Ну а центральная публикация в «Новых известиях» сегодня озаглавлена «Присяжные оправдатели». Суд присяжных в очередной раз встал на пути у гособвинения. В минувшую пятницу присяжные заседатели оправдали подозреваемых в убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Развал очередного громкого дела и последовавшее за этим решение гособвинителя обжаловать приговор дало толчок новому витку дискуссии на тему эффективности суда присяжных. Звучат громкие заявления о том, что система народного правосудия в России фактически не работает, а участники судебных разбирательств просто манипулируют голосами присяжных заседателей. Эксперты утверждают, что причин этого, по крайней мере, несколько. Присяжные, в число которых, как правило, попадают безработные пенсионеры, абсолютно не защищены от давления, причем с обеих сторон. Подлинной состязательности сторон не выдерживает обвинение. И, наконец, наше общество якобы в принципе, не готова вершить правосудие в рамках Народного суда. Это была газета «Новые известия». На первой полосе издания газета публикация, заглавленная «Похмелье алкогольной войны». Речь идет о том, что вчера в винном кризисе, связанном с запретом импорта вина из Грузии и Молдовы, наметился некоторый перелом. Официальная Грузия косвенно признала правоту российских санитарных врачей, объявив о возбуждении уголовных дел по фактам фальсификации грузинского вина в Европе. Европе. В то же время власти России, видимо, поняли, что ситуация на отечественном алкогольном рынке выходит из-под контроля. По сведениям газеты, в ближайшее время будут предприняты некоторые меры по ее урегулированию. Однако винные прилавки наполнятся еще не скоро, и выигравших в битве за качество нет, констатирует газета «Газета». Юрий Лужков покупает молодость. Об этом пишет газета «Коммерсант». В правительстве Москвы разработан проект целевой программы «Молодежь Москвы» на 2007-2009 годы, который предусматривает масштабное поощрение из городского бюджета социально активной молодежи. Потратив около 90 миллиардов рублей, столичные власти рассчитывают получить лояльный и материально заинтересованный молодежный резерв.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Охотском море у берегов Сахалина сегодня утром упал российский вертолет. Спасены все 13 человек, находившихся на борту. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжаются поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В Чечне на окраине Гудермеса сегодня ночью сгорели несколько цистерн с нефтепродуктами. Пострадавших нет. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 сегодня французские специалисты намерены определить точное местонахождение бортовых самописцев и поднять их на поверхность. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час пресса» обсуждает, как из года в год менялось отношение российской прессы к президентским посланиям. В гостях политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Будберг и редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько мне известно, нас ожидает блок заокеанских новостей.
В Национальной хоккейной лиге сегодня проходят 3-й матч и четвертьфиналов розыгрыша Кубка Стэнли. 2 из них на Востоке уже завершились. Баффало в овертайме добился победы над Оттавой 3-2 и ведет в серии до 4 побед 3-0. Свою 3-ю шайбу в плей-офф забросил Максим Афиногенов, выступающий за Баффало. С таким же счетом, но в основное время Каролина обыграла Нью-Джерси и тоже выиграет в серии 3-0. У проигравших первую шайбу записал на свой счет Сергей Брылин. На Западе продолжается матч Сан-Хосе-Эдмонтон. После второго периода впереди Сан-Хосе 2-1. В Национальной баскетбольной ассоциации также проходят полуфиналы конференции. На Востоке Майами взял верх над Нью-Джерси 111-89 и сравнял счет в серии 1-1. В Западной конференции сейчас играют Лос-Анджелес Клиперс и Феникс, и пока впереди Клиперс 65-51. Теперь перейду к новостям футбола. В среду в Эйндховене состоялся финальный матч Кубка УЕФА. Испанская Севилья разгромила английский Миддлсборо 4-0. Счет на 27-й минуте открыл Луис Фабиано, затем дубль сделал Энсо Мореско, а за 2 минуты до конца матча 4-й гол забил Фредди Кануте. И Севилья впервые в своей истории завоевала почетный трофей. А в финале Кубка России 20 мая встретятся ЦСКА и Спартак. Вчера оба московских клуба выиграли в гостях ответные полуфинальные матчи. Спартак в Раменском взял верх над Сатурном 3-1, а ЦСКА обыграл в Санкт-Петербурге Зенит 3-0. В Латвии на чемпионате мира по хоккею в среду завершился предварительный этап. В группе «Б» Украина обыграла Италию 4-2, шведы сыграли в ничью со швейцарцами 4-4. В группе «С» сборная России одержала 3-ю победу подряд, на сей раз над командой Словакии 4-3. Белорусская сборная разгромила команду Казахстана 7-1. В следующем раунде в группе «Е» будут играть Канада, Финляндия, США, Чехия, Латвия и Норвегия. В группе «Ф» Россия, Швеция, Швейцария, Белоруссия, Словакия и Украина. По 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Сборная России первый матч второго этапа проведет сегодня с командой Украины. Ну а из других соревнований, которые пройдут сегодня, отмечу чемпионат Европы по футболу среди юношей не старше 17 лет. Он проходит в Люксембурге. Там будут сыграны полуфиналы Испания-Чехия и Германия-Россия. В Италии определится обладатель Кубка страны. В ответном финальном матче встретятся Рома и Интер. Напомню, что первая встреча этих команд завершилась в ничью 1-1. Также продолжатся теннисные турниры в Риме и Берлине и веломногодневка Джиро д'Италия, где пройдет 5-й этап.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». На растущую агрессивность европейской молодежи, которая проявляется в массовых беспорядках и атаках вандализма, исследовал наш коллега Ефим Фиштейн.
В минувшую субботу в центре Афин, столицы Греции, тысячи демонстрантов, преимущественно молодых, схлестнулись с силами правопорядка. Формальным поводом для протестов стало проведение в Афинах Европейского социального форума. Битва на площадях продолжалась несколько часов, было подожжено здание Ситибанка, разгромлен ресторан «Макдональдс» и гостиница «Хилтон». В воздухе летали бутылки с зажигательной смесью, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Есть и раненые с обеих сторон. Но такого рода беспорядки, по крайней мере, имеют какую-то формальную привязку. Случаются в Европе и такие припадки массового вандализма, у которых нет никаких видимых причин. Послушайте сообщение нашего корреспондента в Хельсинках Николая Мейнерта.
Очередная совершенно неожиданная для многих вспышка эпидемической молодежной агрессии недавно зафиксирована в тихой, спокойной Финляндии. Имело место она 1 мая. В этом году в Хельсинки впервые молодые люди пересекли незримую границу, и празднование вылилось в настоящий погром. Сначала толпа подростков устроила шествие по центру финской столицы, разбивая по ходу движения витрины и сокрушая на своем пути нежелаемые препятствия. Затем эта же весьма солидная группа расположилась прямо напротив здания финского парламента. К середине ночи здесь начали появляться огромные костры, куда сбрасывалось все попавшее под руку. Появившиеся пожарные команды попытались затушить огонь, но натолкнулись на сопротивление. Полиция утверждает, что она была совершенно бессильна, не имея даже права дать сдачи, поэтому сама оказалась объектом для битья. Финское общество и государство оказалось совершенно не готовым к такому поведению молодых людей. Никогда раньше в ход не шли бутылки с зажигательной смесью, о наличии которых в толпе пишут СМИ. Обозреватели насторожило то, что разрушительные действия молодых людей, судя по всему, носили организованный характер. Ничего подобного в Финляндии ранее не отмечалось. Николай Мейнерт для «Радио Свобода», Хельсинки.
Но в чем причины этой социальной патологии? Почему так легко приступают молодые европейцы невидимую грань между правом на протест и разрушительным насилием? Признак ли это новейших времен или, напротив, явление это старо как мир? Примерно эти вопросы я и задал президенту Ассоциации европейских психиатров профессору Цирилу Гёшлу.
Насилие сегодня действительно на подъеме. Есть множество теорий, которые пытаются объяснить этот феномен изменениями в генетике, в биологии, естественных науках. Исследователи области клинической и теоретической психиатрии согласны с тем, что существует множество факторов, стимулирующих насилие, включая такие, как опыт насилия в семье и постоянное воздействие на психику информационного потока, насыщенного насилием. В подростковом возрасте насильственное поведение может быть также вызвано потребностью в самоутверждении в молодежном коллективе. Кроме этих специфических причин молодежного насилия, есть и более общие причины снижения порога насилия. Отсутствие религиозных установок в сознании, перемены в образе жизни, неприкаянность этнических меньшинств и так далее.
Таково мнение профессора Цирила Гёшла, недавно избранного президентом Ассоциации европейских психиатров.
Рассказывал Ефим Фиштейн.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Природные катаклизмы вновь подвергают американцев испытаниям. Этнические меньшинства приближаются к статусу большинства. Американское государство берет под свою охрану несколько видов мух. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несколько смерчей прошли в среду по северному Техасу. Гигантские воздушные воронки разнесли на своем пути несколько десятков домов. По предварительным данным, погибли 3 человека. Эксперты с тревогой присматриваются к фактам буйства природы, опасаясь, что они предвещают длительный сезон ураганов. Рассказывает Ян Рунов.
Смерч ударил по техасскому городку Уэстминстер ночью, когда люди спали. Под развалинами домов погибли 2 пожилых людей и 14-летний подросток. 6 домов уничтожены полностью, еще несколько разрушены. Полиция разбирает обломки и завалы, не исключая, что могут быть обнаружены дополнительные жертвы. Недавно президент Буш предложил выделить дополнительно $106 миллиардов на расходы, связанные с чрезвычайной ситуацией. Сенатский комитет по внутренней безопасности выпустил отчет под названием «Ураган Катрина. Страна все еще не готова». Мэр Нового Орлеана опубликовал новый план чрезвычайных действий на случай ураганов. Все эти меры связаны с прогнозами на новый сезон ураганов, который обычно длится с начала июня по конец ноября, и в этом году, как ожидается, тоже будет довольно активным. Насколько учтены уроки прошлых стихийных бедствий как федеральными и местными властями, так и рядовыми американцами? Об этом рассказывает научный сотрудник Национального центра политических исследований в Далласе, штат Техас, Стерлинг Барнетт.
Ураганы происходят каждый год и не являются неожиданностью. Извлек ли город Новый Орлеан урок из прошлогодней трагедии? Боюсь, что нет. На своих постах остались и губернатор Луизианы, и мэр Нового Орлеана. Кстати, этот мэр на всякий случай купил новый дом не в родном городе и даже не в родном штате, а в Техасе, в Далласе. Вот вам показатель того, насколько он верит в возрождение Нового Орлеана и в его будущее, за которое несет ответственность. Что касается рядовых жителей Нового Орлеана, то, думаю, теперь, в случае урагана, они не останутся дома с мыслью «авось пронесет». Если сравнить реакцию в Новом Орлеане во время Катрины и в Хьюстоне во время урагана Рита, то хьюстонцы эвакуировались в считанные часы, хотя это было не менее трудно, чем в Новом Орлеане. Также ведут себя и жители Флориды. При приближении урагана они забивают окна и двери, уезжают и возвращаются после урагана. В большинстве люди реагируют разумно. Что касается Нового Орлеана, то я считаю, что в таких опасных для жизни районах, расположенных ниже уровня моря, людям жить не следует. Так думает Стерлинг Барнетт из Национального центра политических исследований. Рассказывал Ян Рунов.
Почти половина рожденных в Соединенных Штатах детей в возрасте до 5 лет – выходцы из семей этнических меньшинств, в основном иммигрантов из Мексики. Такой вывод сделали американские демографы на основе анализа последней переписи населения. Впервые в истории страны белые американцы столкнулись с перспективой превращения в меньшинство. Каким последствиям это может привести? Рассказывает Алан Давыдов.
Испаноязычные иммигранты представляют собой самую многочисленную и быстрорастущую группу населения Соединенных Штатов. За последний год они обеспечили 49% прироста населения страны. В итоге 45% американских детей до 5 лет принадлежат категории расово-этнических меньшинств. Этот показатель, как считают эксперты, чреват демографическими сдвигами, которые сильно повлияют на систему американского образования, рынок труда и на систему социального обеспечения. Уже сейчас страна втянута в бурные дебаты о том, как правительство должно реагировать на рост иммигрантов. Миграции, легальной или нелегальной. Америка всегда была страной иммигрантов и успешно абсорбировала миллионы приезжих, становясь от этого только крепче. Но никогда прежде этнические меньшинства не составляли такого процента населения, не подходили столь быстро к статусу большинства. Подобные тенденции пугают многих в Европе. Какие эмоции они вызывают у американских специалистов? Вот что говорит эксперт-демограф из Института Брукингса в Вашингтоне Одри Сингер. Думаю, эти данные показывают, что мы становимся более разнообразными. И такое разнообразие может нам хорошо послужить в условиях глобализации экономики. Развитие навыков владения более чем одним языком, усиление взаимной толерантности, способности общаться и работать с людьми, не похожими на тебя, это именно то, что ждет нашу страну в будущем. А как может отразиться такое смешение культур на экономическом будущем США? У иммигрантов рождается много детей, но эти дети становятся американскими гражданами и ходят в американские школы. Самое важное, чтобы дети, растущие в нашей стране, получили навыки, которые позволят им преуспеть в условиях современной экономики. Именно они станут основой армии труда после ухода на пенсию тех, кто родился сразу после Второй мировой войны. По мнению ряда других экспертов, грядущие перемены в расово-этнической карте США могут сопровождаться ростом конкуренции за влияние на органы власти всех уровней и за перераспределение общественных средств в пользу той или иной группы. Уже сейчас в пригородах Вашингтона, Лос-Анджелеса, Майами или Хьюстона, местные власти все чаще стоят перед выбором – увеличивать расходы на медицинское обслуживание белых стариков или финансировать образование и школьную подготовку детей иммигрантов, слабо владеющих английским языком.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Природные катаклизмы вновь подвергают американцев испытаниям. Очистители воздуха могут быть опасны для здоровья.
И предложение Владимира Путина по улучшению демографической ситуации в стране. Это главная тема нашего эфира, которая послужила поводом обратиться к слушателям с вопросом, поможет ли, по вашему мнению, увеличение детских пособий росту рождаемости в России. И у нас есть несколько сообщений. Кто задал нам такой вопрос, заранее знает ответ. Но кто вам сказал, что это повысит рождаемость? Это пособие на подгузники. Вот 250 тысяч рублей – это другое дело. Про это надо спрашивать, отчитывает наш слушатель Добрый. Денежный фактор повысит рождаемость на 40%. Но ипотека не менее важна, а она не развивается, считает наш слушатель по имени Георгий. Сама идея выплаты каких-либо пособий людям, трудоспособным, порочна. Людям нужны не пособия, а достойная оплата труда, позволяющая содержать семью, считает наш слушатель по имени Иван. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня после новостей в прямом эфире в передаче «С христианской точки зрения» пойдет разговор о радости. Почему христиане часто даже не радуются, а ворчат на современность? Христос, допустим, принес радость всему миру, а как эту радость взять отдельному человеку? В гостях у передачи православные Сергей Каринский и Андрей Борейко. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. Спасены все 13 человек, находившиеся на борту. Как сообщили в МЧС России, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. ЧП произошло во время российско-японских учений по ликвидации разлива нефти. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В поисковой операции задействованы более 50 спасателей. Одного альпиниста нашли накануне, у него серьезное обморожение. В Чечне на окраине Гудермеса сегодня ночью сгорели несколько цистерн с нефтепродуктами, пострадавших нет. Как заявили в правоохранительных органах республики, в качестве основной версии причин случившегося рассматривается террористический акт. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 восьмые сутки продолжаются поисковые работы. К ним подключены французские специалисты, которые при помощи оборудования намерены определить точное местонахождение бортовых самописцев и поднять их на поверхность. Президент России Владимир Путин выступил в среду с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Никулинский суд Москвы сегодня огласит приговор активисту национал-большевистской партии Дмитрию Васильеву, обвиняемому в нападении на милиционера. Прокурор просит приговорить лимоновца к 4 годам тюрьмы. Защита настаивает на полной невиновности Васильева. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия и должна создать собственную противоракетную оборону, считает член руководства НАТО. Конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО открывается сегодня во Владивостоке. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько заводов, производивших некачественное вино. Арестованы 3 человека, передает наш корреспондент. Президент Украины пригласил президентов России и США принять участие в международном форуме, посвященном памяти жертв Бабьего Яра в Киеве.
И о погоде. Блокирующий антициклон, который с начала третьей декады апреля встал прочным заслоном на пути атлантических циклонов, наконец-то сдал им свои позиции. Быстро стала натекать облачность, а вечером начался первый с начала мая дождь. В ближайшие 2 суток южный циклон сохранит влияние в средней полосе. В Москве сегодня кратковременные дожди, днем 13-15 тепла, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 14-16 градусов.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию заявил о необходимости резкого улучшения демографической ситуации в России. Для этого он предложил в 2 раза увеличить пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, выплачивать женщинам в декрете 40% заработной платы и выделять семье, родившей 2-го ребенка, 250 тысяч рублей. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин.
Владимир Путин предложил предоставлять женщинам, родившим 2-го ребенка, первичный базовый материнский капитал в размере не менее 250 тысяч рублей. По мнению депутата Петербургского законодательного собрания Натальи Евдокимовой, высказанные президентом идеи, по сути, еще один национальный проект. Но за громкими фразами и эффектными суммами пропадает самое главное – мелочи, из-за которых часто деньги в России не доходят до адресата. Непонятно также, считает Наталья Евдокимова, кому принесут пользу 250 тысяч рублей за рождение 2-го ребенка.
Не те эти деньги, за которые надо рожать ребенка. Вы знаете, это поможет тем, кто в нерешительности, тем, кто хочет, но боится, что не справится. Вот этим поможет. Это одна категория. И если ты не планировал 2-го ребенка, тебя золоти, ты его рожать не будешь. И 3-я категория. Те, которые рожают и рожают и рожают, совершенно безответственно, не думая о будущем детей.
Также президент России предложил увеличить стоимость родовых сертификатов в женской консультации с 2 до 3 тысяч рублей, а в роддомах с 5 до 7 тысяч. Владимир Путин предложил ввести компенсацию затрат за детское дошкольное воспитание, увеличить пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, с 700 до 1,5 тысяч рублей за одного ребенка и до 3 тысяч за второго. Уделить особое внимание воспитанию детей без родителей. Здесь, считает депутат петербургского парламента Наталья Евдокимова, тоже много недосказанного.
Я очень надеюсь, что не получится так, как это получилось, например, с тем же национальным проектом по здравоохранению. Да, по 10 тысяч всем участковым врачам. Потом выяснилось, что надо написать на что. Непонятно, это зарплата или это социальная выплата, где она будет учитываться и как дальше. И с остальными врачами чего делать? Всех пустим по участкам или все-таки специалистов сохраним? Вот я очень боюсь, что когда нет механизма, а опять вот такие вот деньги обрушились, довольно приличные, как они будут, что они будут, что при этом государство кроме денег будет предоставлять?
Владимир Путин заявил, что государственная программа поддержки материнства должна быть введена с 2007 года. Срок ее действия должны составить не менее 10 лет, а средства, необходимые для начала намеченных мероприятий, должны быть предусмотрены уже в бюджете следующего года. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в России? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова обратилась к жителям Екатеринбурга.
Вот я была за границей, так там все для того делается, чтобы только рождаемость. Все равно не родится. Но надо, конечно, помочь. Сейчас вот внучка у меня учится в школе. Дочка, мать-одиночка. Если бы нас не было, кто бы ей помогал?
Ну, что можно за эти деньги купить? В магазин заходишь, 700 рублей нету, чтобы покормить семью. На день только.
Нет, не с этого надо начинать. Сознание повышать надо. Войну рожали и без всяких социальных пособий. Низкий очень уровень духовного развития и матерей, и бабушек.
Нет, конечно. Прежде всего, условия, садики же были нормальные. Потому что садик 5 тысяч, а зарплата тоже там 3 или 4 тысячи.
Мне кажется, что не поможет. Ну, может, укороченный рабочий день для матерей.
Мало, 2 раза только. На подгузник только хватит.
Сейчас же очень трудно жить, особенно молодым. Может быть, это и поможет. Ну, во всяком случае, лучше, чем ничего.
Это не поможет, потому что один раз получить 10 тысяч за рождение ребенка, а потом-то его как кормить и одевать.
Самое важное для каждого родителя – это, прежде всего, воспитать ребенка, чтобы получил образование, чтобы была медицина бесплатная.
Мне кажется, да. Потому что пособие маленькое дают. И стимул какой-то рожать-то будет. Вот я мать, как бы мать-одиночка, и получила 6-700. Все. Каждый месяц 160 рублей.
Нет, конечно. Когда мама сидит, ей нужно какое-то пособие, чтобы оно достойно было ей. Чтобы она могла сидеть и не думать, на какие деньги я буду завтра это покупать.
Увеличение пособия не поможет, потому что, оглядываясь вокруг, иногда убеждаешься, что рожать, в общем-то, и не от кого. Мужчины у нас спиваются, здоровье очень плохое, поэтому, собственно, на человека ресурс надо больше внимания обратить.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в стране. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас осталось еще 2 сообщения. Задача послания – скорее обнадежить граждан России, но далеко не решить проблемы, в том числе и проблемы демографии. А если решать проблемы в государстве, то надо устранить прецедент безнаказанного варварского обогащения, считает наша слушательница по имени Мария. Экономическая стимуляция очень хорошо отразится на рождаемости детей. Одновременно с этим нужно ввести в стране сухой закон, считает наш слушатель по имени Олег. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Биологи из университета Wake Forest обнаружили, что белые кровяные тельца, лейкоциты, взятые у особой линии лабораторных мышей с высокой сопротивляемостью раку, останавливают развитие раковых опухолей у обычных мышей. Уникальные мыши, не подверженные раку, были открыты сотрудниками лаборатории в 1999 году. переливание их крови обычным мышам приводило к быстрому исчезновению уже развившихся раковых опухолей, причем сопротивляемость сохранялась в течение 10 месяцев. Даже при пересадке подопытным мышам раковых клеток опухоль у них не развивалась. Судя по косвенным признакам, своей уникальной особенностью устойчивые к раку мыши обязаны мутации всего в одном гене. Однако выявить этот ген пока не удалось. Специалисты, управляющие Европейским орбитальным рентгеновским телескопом XMM Ньютон, нашли неожиданный способ повысить эффективность работы инструмента. Они не выключают детекторы в периоды переключения между научными программами, когда телескоп переводится с одного источника на другой. Это позволяет без дополнительных затрат получать обзор неба в рентгеновских лучах. За все время работы телескоп в таком режиме уже осмотрел около четверти площади всего неба и обнаружил целый ряд новых рентгеновских источников. Последние 20 лет посещаемость американских национальных парков постоянно снижается, хотя до этого она полвека стабильно росла. Специалисты из Университета штата Иллинойс в Чикаго провели многофакторный анализ и выяснили, что основной вклад в снижение интереса к национальным паркам дает развитие домашних электронных развлечений, компьютерных игр, проката видеофильмов и интернета. Если добавить к этому рост цен на топливо, то этими факторами объясняется 98% спада интереса к поездкам на природу. Очистители воздуха, которые производят озон, пусть даже в очень небольших количествах, представляют опасность для здоровья. Озон в верхних слоях атмосферы Земли защищает от жесткого ультрафиолетового излучения Солнца. Но при вдыхании озон является одним из сильнейших ядов, у которого нет безопасной для здоровья концентрации. Тем не менее, поскольку озон создает ощущение свежести воздуха, многие воздухоочистительные устройства рекламируются как озонаторы. Исследование, проведенное под руководством профессора химии Сергея Низкородова из Университета Калифорнии в Ирвине, показывает, что в небольшом, плохо проветриваемом помещении даже очень небольшое количество озона, вырабатываемого очистителем воздуха, создает серьезную опасность для здоровья.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8:41. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Я хотела бы представить интервью Людмилы Алексеевой «Независимой газете». Завтра старейшей неправительственной организации России, Московской Хельсинской группе, исполняется 30 лет. Группа была создана 12 мая 1976 года, официально зарегистрирована в 1993. В канун юбилея ее бессменный председатель Людмила Алексеева поделилась с «Независимой газетой» своим видением ситуации, в которой находится правозащитное движение страны. На вопрос, возможно ли позитивные изменения в России в области соблюдения прав человека после нынешней критической атаки представителей западной элиты Кондолизы Райса и Дика Чейни, Людмила Алексеева ответила: «Не стоит ждать от наших властей конструктивной реакции. Будут только ответные угрозы и тирады по поводу двойных стандартов. Собственно, такая реакция есть уже сейчас». Подводя итоги 30-летней деятельности, Людмила Алексеева заметила: «Нам есть что вспомнить за эти годы, потому что мы самая старая российская правозащитная организация, причем организация успешная, что в советское время казалось вообще немыслимым. Тем не менее, простая идея оказалась очень эффективной. Была идея стать посредником между обществом и советским руководством, заставив его слышать свое общество. На то, чтобы убедить западных партнеров найти такого посредника, а также на то, чтобы демократические государства Европы и Америки требовали от Советского Союза выполнения Хельсинского соглашения в полном объеме, ушло 4 года. За это время подавляющее большинство членов группы было арестовано. Это успех, оплаченный большими жертвами. Мы занимались тем же, чем занимаемся и сейчас. Осуществляем мониторинг соблюдения гуманитарных статей Хельсинского соглашения на территории нашей страны и придаем эти данные гласности, сказала Людмила Алексеева. Что же касается нового закона о некоммерческих организациях, она полагает, что Московскую и Хельсинскую группу вряд ли закроют. Все, что могут сделать власти по этому драконовскому закону, лишить группу регистрации, право иметь свой офис, свой банковский счет, то есть возможности получать деньги за свою работу. Но группа все равно будет существовать. Даже по закону незарегистрированные группы могут работать. К тому же у нас нет традиции работы в подполье. Мы ведь нелегалами никогда не были, мы сразу объявили о себе открыто, даже адреса указали. Вот им и было легко нас арестовывать. Московская Хельсинская группа путем мониторинга ситуации с правами человека добивалась и будет добиваться, чтобы все-таки у нас ситуация с соблюдением прав человека соответствовала Конституции России. Пока на этом пути успеха нет, но успех быстро не приходит. И еще корреспондент независимой газеты поинтересовался, кому сегодня особенно необходима деятельность московской хельсинкской группе. Ответ – всем гражданам России, включая тех, кто занимает самые высокие посты, потому что им только кажется, что лучше для страны, когда они права граждан забирают себе, но это плохо и для них, потому что такие режимы долго не держатся, сказала Людмила Алексеева. И еще вкратце хотела бы представить редакционный комментарий в газете «Ведомости», озаглавленный «Зов земли». «Россия давно городская страна», пишет издание. По данным Росстата, 73% населения живут в городах, однако россиян по-прежнему тянет к земле. Об этом свидетельствуют данные нового опроса исследовательского холдинга «Рамир Мониторинг». Речь о том, что у 58% российских горожан садовые и огородные участки имеются, а 63% владельцев дач живут во многом за счет сельскохозяйственного труда. В связи с этим «Ведомости» пишут, что государство должно поддержать дачников. Это поможет решить многие социальные проблемы и облегчит работу коммунальных служб. И примеры такой разумной господдержки дачников существуют, например, в Польше и Германии. Редакционная статья газеты «Ведомости», «Зов земли».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. В Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Охотском море у берегов Сахалина сегодня утром упал российский вертолет. Спасены все 13 человек, находившихся на борту. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В Чечне на окраине Гудермеса сегодня ночью сгорели несколько цистерн с нефтепродуктами. Пострадавших нет. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 сегодня французские специалисты намерены определить точное местонахождение бортовых самописцев и поднять их на поверхность. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Южноафриканская корпорация «De Beers» и российская «Алроса», крупнейшие в мире производители алмазов, подписали меморандум об условиях закупки российских алмазов на период до 2008 года. По сообщению «Алроса», содержание документа соответствует требованиям Европейской комиссии. В феврале этого года Еврокомиссия потребовала поэтапного сокращения закупок корпорации «De Beers» алмазов у «Алроса» в течение 3 лет и полного их прекращения к 2009 году. По мнению комиссии, это приведет к расширению открытого рынка торговли алмазами в мире и усилению конкуренции на нем. Производство легковых автомобилей в России в первом квартале года увеличилось на 3,7% и составило 254 тысячи. Каждый пятый из них – автомобиль зарубежной марки. По сравнению с первым кварталом прошлого года, производство зарубежных автомобилей в России увеличилось ровно на 50%, до 48 тысяч. Такие данные представила аналитическая компания ASM Holding. Австрийская ОМФАУ, крупнейшая нефтегазовая компания в странах Центральной и Восточной Европы, покупают ведущего в Австрии производителя электроэнергии, компанию «Фербунд». Сумма сделки превышает 13 миллиардов евро. Обе компании контролируются государством. Власти Австрии стремятся создать национальную суперкомпанию в энергетике, которая могла бы конкурировать с крупнейшими энергокомпаниями Франции, Германии или Италии, после либерализации национальных энергетических рынков стран ЕС с 1 июня будущего года. Правительству Австрии принадлежат 32% акций компании ОМФАУ и 51% акций «Фербунд». Американская электронная биржа NASDAQ, где котируются в основном ценные бумаги технологических компаний, объявила о покупке очередного пакета акций Лондонской фондовой биржи, увеличив свою долю в ее уставном капитале с 19 до 22,7%. NASDAQ уже является крупнейшим акционером Лондонской биржи, а владение четвертью всех ее акций фактически позволит американской компании блокировать любые попытки конкурирующих бирж, как европейских, так и американских, установить контроль над крупнейшей фондовой биржей Европы.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Центробанк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 4 копейки за доллар США. За евро дают 34 рубля 54 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Писатель и литературовед Дмитрий Сазыман вел на радио цикл передач о Болгана и гении. 11 мая 1983 года он рассказывал о Петре Чаадаеве.
Когда мы учились в школе, нам сказали, что напечатание в телескопе философического письма Чаадаева вызвало гнев императора Николая Павловича. Журнал был закрыт, редактор выслан из Москвы по личному приказу государя, автор объявлен сумасшедшим. Из этого должно было логически следовать, что Чаадаев был опасным человеком для царской России и что советская власть возведет его в ранг своих героев. Между тем, ничего подобного не случилось. Сочинения Чаадаева столь же малодоступны, как и при Николае Первом. В чем же дело? Напомним прежде всего, что Чаадаев, сравнивая в первом философическом письме католическую и православную религию, видит преимущество первой в том, что она пронизала собой общество и определила собой его развитие, и тем самым более соответствовала универсальному назначению христианства, нежели православие, оказавшее, по его мнению, более индивидуальное воздействие на людей. Отказавшись от своего крайне негативного воззрения на православие, он придет к выводу, что ни католичество, ни православие не являются собой осуществление законченного христианства. Они лишь представляют собой два его полюса – общественный и индивидуальный. Великая заслуга Чаадаева была в том, что он видел будущее человечества не в революции, а в христианском единстве. Другая же великая заслуга Чаадаева в том, что он едва ли не первый показал нам на необходимость смотреть на себя трезво и с желанием узнать правду. В «Апологии сумасшедшего» он пишет: «Прекрасная вещь – любовь к Отечеству, но есть нечто лучшее – это любовь к правде». И далее: «Я полагаю, что полезным своему Отечеству можно быть лишь при условии ясного взгляда на него. По моему мнению, время слепой любви прошло. Ну как вот такое преподавать в нормальной советской школе? Конечно, немыслимо».
О Петре Чаадаеве рассказывал Дмитрий Сазыман. Радио «Свобода». 11 мая 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8:52 в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему американское государство решило взять под охрану несколько видов мух-дрозофил. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Превратить президентство, по сути, в семейную профессию предложил в среду президент Буш своему брату Джебу Бушу, губернатору Флориды. Посетивший Флориду президент признался во время пресс-конференции, что он хотел бы, чтобы его младший брат попытал себя в будущем в президентской гонке. «Он будет замечательным президентом», — уверил аудиторию Джордж Буш. С таким мнением полностью согласен и еще один президент, Джордж Буш-старший, заявивший в прошлом году в телеинтервью, что его младший сын станет чертовски хорошим президентом. Сам губернатор Буш отвечает смехом на такие предложения.
Если верить опросам, имя Буш сейчас не слишком популярно в Америке, но губернатор Буш, в отличие от своего отца и старшего брата, к концу второго губернаторского срока не растерял былой популярности. Его поддерживает подавляющее большинство флоридцев. Однако Конституция штата исключает избрание губернатора на третий срок. Попытается ли в будущем безработный и, как говорят, талантливый политик Джеб Буш претендовать на президентство? Кто знает, но его победа принесет Бушам историческую славу. Никогда прежде из одной семьи не выходили три президента – отец и два сына. Федеральный резервный банк повысил в среду до 5% учетную банковскую ставку. Цель банка – поднять стоимость кредита, ограничить приток дешевых денег в экономику и тем самым предотвратить инфляцию, традиционно считающуюся самой большой опасностью для нормального функционирования экономики. Федеральный банк повышает ставку уже 2 года. Сейчас средний процент потребительского кредита добрался до 8 пунктов. Ипотечный кредит выдается под 6,5%. Эти рекордно высокие за пятилетие кредитные проценты уже привели к стагнации цен на недвижимость. Следующим последствием может быть замедление экономического роста. Отсюда для Центрального банка начинается большая экономическая игра с гигантскими ставками. Как найти верный уровень кредитной ставки с тем, чтобы нейтрализовать инфляцию и не загубить экономический рост? В этой игре Федеральный банк выходил победителем не всегда. Американское государство впервые взяло под свою защиту мух дрозофил, внеся 12 видов мушек, обитающих на Гавайях, в список исчезающих видов. Чем удостоилась муха чести и внимания, обычно уделяемых благородным тварям? За разъяснением я обратился к профессору медицины Даниилу Голубеву. Профессор, по детскому саду помню объявление «Уничтожайте мух, разносчиков заразы». Меня искренне мучил вопрос, как отличить разносчиков от неразносчиков. А теперь ведь действительно выясняется, что есть полезные мухи, заслуживающие защиты.
Ну, во-первых, дрозофилы всегда были объектом, излюбленным объектом генетического анализа. Вся хромосомная теория наследственности изучена на их яйцеклетках. Но в Советском Союзе, когда была война с генетикой, то и мухи были эти излюбленным объектом политического, я бы даже сказал, обвинения. Были даже такие статьи «Мухолюбы, человека-ненавистники». Это во время сессии 1948 года. Но фактически эти мухи, дрозофилы, они действительно безвредные. Это плодовые мушки, и это мушки, которые обитают вот в джунглях, в определенных районах, особенно на Гавайях, где они оказались, опять-таки, очень важным объектом генетического и биологического анализа в силу своих особых свойств.
Все-таки чем эти мухи привлекли такое внимание?
У них особое брачное поведение. Они размножаются в очень замкнутом ареале и территориально, и биологически, не допуская проникновения туда других видов. У них особый вид брачного совокупления. В результате они создают устойчивый генофонд, который позволяет, изучая эти закономерности, открыть новые элементы эволюционного развития. Не только селекция предсуществующих вариантов, но и за счет такого необычного генетического скрещивания создание новых видов за счет этих генетических преобразований.
И ведь это не все уникальные свойства гавайской мушки.
Да, в этих мухах оказались микробы, обладающие удивительно стойким и широким спектром антибиотикоустойчивости. Эти микробы неизвестны были до сих пор. А их наличие и вот этот механизм их антибиотикоустойчивости дает повод для постановки совершенно новых экспериментов по созданию молекулярных лекарств, которые могли бы быть действенны для таких вот серьезных проблем сегодняшнего дня, как птичий грипп и рак.
Профессор, так все-таки мы сохраняем или уничтожаем мух? Видимо, плакат из детства имел в виду других мух.
Да, другие мухи, не дрозофилы, и тем более не эти дрозофилы с яркой окраской крыльев. Те мухи, которые вас призывали уничтожать в детстве, действительно заслуживают такой участи. Они не представляют никакого генетического интереса и могут растаскивать всякую заразу.
О внесении в американский федеральный список исчезающих видов мух-дрозофил я говорил с профессором Даниилом Голубевым.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Реабилитация трудных подростков – это главная тема следующего часа. В гости придет генеральный директор предприятия «Новое поколение» Михаил Дмитриев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».